Начная свобода. До завтра засталася одна година.
У студии Ольга Короткевич. Добрый вечер. Проведите апошнюю годину сегодняшнего дня с нами. Так само сегодня с нами поэт Анатолий Вертинский. Перед этим он отказывал на пытание слухачев свободы запись размовы завтра, а сегодня Анатолий Вертинский сярод иншага прокомментуя пытание. Це уплывая журналистика у теперешней Беларуси на измену ситуации.
И я бы сказала, вот такие вещи, которые читаешь там, вот, в другой раз даже очень трудно вериться, что это исполнимо, а в общем-то это влияет.
Что для развития европейских стран означают миграционные процессы? На думку некоторых жыхароў Беларуси, в каких сферах варто, кабы працавалі замежники?
У адукации, у книговыданні, у промысловості, у сельской господарцы.
О блоге белорусского интернету, летний альбом, а так само «Ночная читанка». У ее белостовская письменника Мира Лукша и побач со мной Вячеслав Ракицкий подсумование основных новинок белорусских и замежных за этот день.
Дякую, Вольга. Добрый вечер, шановные слухачи. И сперша про основные белорусские подеи. Суд покарав шестерых молодевых активистов арештами и штрафами за организацию несанкционованной акции 23 жнюня и удел у ей. Менский городский суд отхилил касационную скаргу газеты «Комсомольская правда» в Беларуси, и она обязана выплатить старшине мытного комитету Александру Шпилевскому компенсацию за моральную страту 60 миллионов рублей. У Берасці проводится экспертиза обставинов смерти литовского дипломата у Вильни не лечит здарение шараговым несчастным выпадком. У сядзібе БНФ открылась выстава фотохроника после выборчих подей все летней весны. Союз письменников вырашил звернуться по допомогу громадскости, каб сплатить штраф администрации президента. И некалькі головных подей дня у свете. Президент Франции Жак Ширак поведомил, что ягоная краина готова повеличить колькость миротворцев в зоне израильско-либанского конфликта до 2000 человек. Злученные Штаты Немеччина и Франция выказали незадовольность отказом Тегерану на международные пропановы у справе урегулирования кризиса вокруг иранской ядерной программы. У азербайджанской турме, скончив життё самогубством Али Хусейн Шалиев, было высокопоставлено чиновник, обвинувачений в дотичности до змовы с метой зрынуть президента Ильхама Алиева. И, нарешті, сьогодні Украина отзначила 15-й угодки ухваления декларации об суверенитете.
Гарбатай запалки, тытуньовый дым. Няма кахання у нашім житті. Грошей не маю, працаваць лянота. Яшчэ один день моей одиноты, а мое сердце тихо бьется, а мое сердце не сдается, а мое сердце яшчэ бьется, то мое сердце, то мое сердце. Думки забили голову, да я болить не могу. На вокал гвалтуют, кватера гремить, а я разважаю, як далей жить. А мое сердце тихо бьется, мое сердце не сдается, а мое сердце яще б'ється, то мое сердце.
Композиция гурту «Партизон» и «Руся» для нашего гостя, поэта Анатолия Вертинского. Анатолий Вертинский отказывал на пытание слухачоў «Радио Свобода». Запись этой размовы вы почуете завтра. Ну, а теперь он погодился быть гостем «Ночной свободы». Добрый вечер.
Добрый вечер.
Анатолий, вы ночной человек?
Я бы не сказал.
Вы, звичайно, в такую пару что вы порабляете?
Я ценю сон. Вельми ценю сон.
А ці сподобалося
коли
вам...
Коли я поздно кладуся спати, то мені виникає потім потреба все-таки досипати раніцею.
Це означає, що ви здоровий чоловік. Вам сподобалася композиція, яку ми пропонували вам?
Мені сподобалося, так, я ціню музику такого складу і признаюся вам, що от у моїх записних книжках, блокнотах, да, накиди тексту по такої мовної назви співають барди. Я навіть, правда, поки що не вдокладнив, яким би з бардом мені почати працювати. Ну, я, скажімо, заговорю на цю тему не Халкевичем, так, Сидоровичем, але поки що не вирішився. Але от виникає потреба часом от такого складу музику, докладні кажуть, тексти для такого складу музики писати.
Я уже сказала раніше, що сьогодні Анатолій Вярцінський відказував на питання наших слухачів. Скажіть, ці були ніякі питання для вас нечаканими і вельми цікавими?
Були.
Які і які були ваші відкази? Тому що ті, хто будуть слухати завтра запис вашої розмови, не означає, що вони слухають нашу теперішню розмову. Поэтому давайте...
Ну, зрозуміло. Значить, признаюся, коли говорити про гурне враження, да? То це такі високі... Інтелектуальний узровень питання. Ну, скажімо так, громадка зацікавлених, натурально, зацікавлених, питання зацікавлених льосом країни, льосом Білорусі нашої, льосом мови. І що істотно, Ольга, я хотів би зауважити, так? Тим більше це питання гучали з вусів жінчин. Питання зв'язане з таким, в якому сенсі, специфічним, ну, скажімо так, на цивілізованому заході признаним правом, громадянським правом, як право на свободу слова, свободу друку, свободу виказування, так? От два чи три питання тичилися іменно цієї проблеми громадської.
Я так само маю до вас такое питание. Перед гэтым коротка биография. Анатолий Вярцинский народился у 1931 годе у вёсцы Дзямешкава Лепельскага района Витебской области. Скончил отделение журналистики филфаку Белорусского державного университета, працавал у редакцийных районных газетах. У 1962 годе переехал у Минск и супрацовничал с литературой и мастаством. Был редактором выдания. Вярцинский друковал артыкулы на политичные темы и обстане белорусской мовы. При Вярцинске у Лиме з'явився артикул Зянона Пазняка і Леоніда Шмигальова «Куропаты. Дорога смерти» з прадмови Василя Быкова. Лім апублікував і вялікі репортаж про перший разгон мірних демонстрацій на Дзяды. Анатоль, параўнайце магчымасці друкаваць сенсацыйныя артыкулы і важныя тады і цяпер. Што змянілася і чаму?
Прыемна, што мне нагадалі вот этой публікацыі, да? Этой, так сказать, род моей деятельности, я додал бы до их, вот у совязи с 50-годием смерти Якуба Колоса, я рядом загадываю, что менавито тады на сторону, на 50 годов, не про 30 годов, после того, как Якуб Колос, а этот Балося в день его смерти, передал у ЦК письмо в оборону белорусской мовы, да? Лист, этот лист, исторический лист, находился в аналах, там, в партийных архивах, вот, и был все-таки надрукован в першиню нами значит, в 86-м годе. Вот. Плюс дискуссия, что тут вот еще в этой же сувязи, да, сгадываю. Дискуссия на конт стану белорусской мовы ішла под рубрикой «Законы вакол законы». Я и теперь часом думаю, что вот мы зробили акцент именно на этом поняток «закон». Закон. Законы вакол закона. Вот. Ну и коли отказывать уже непосредственно на ваше питание, то ну, натурально, что ні в якесь порівняння сьогоднішнє. До речі, я хотів би докладити питання. Ольга, є потреба докладити.
Порівняйте можливості.
Ні, чим ми будемо порівновувати тут? Любимі газети любимої країни чи з іншими державними газетами, які споборничують за масштаб свого заголовка?
Ми будемо порівновувати з можливістю надрукувати сенсаційний, важливий матеріал тоді і тепер.
Ну, значить, газети, незалежні газети, «Народная воля», «Наша Нива», яка ще, ну, в якій сенсі «Свободні новини», друкують такого плану матеріали, я не друкують.
Так, але, що ти ж з темпераменту Квола ви сказали про це, Квола?
Контекст, громадсько-політичний контекст, друзі.
Ми сьогодні провели опитання, і питання гучало так. Чи може публікація факту у пресі повпливати на ситуацію, вирішити нейкую проблему? Це опитання було проведено на привокзальній площі у столиці і у будинку чыгуночного вокзала.
Думаю, что может. Ну, мне кажется, без разницы. Газеты же все читаемые, правильно? Так что с общественным мнением мы сила.
Нет, думаю, что не может. Люди мало внимания обращают на это все. В газетах то, что пишут. Чиновники вообще их не читают.
Ой, проблемы. Да проблем много.
Я бы не сказал то, что реагируют на эти публикации. Не совсем.
И даже очень. И я бы сказала, вот такие вещи, которые читаешь там, вот, другой раз даже очень трудно вериться, что это исполнимо. А в общем-то это влияет. Я уверена.
Люба газета вельми впливає на громадську думку. І коли ти публікуєш некий артикул проблематичний, це викликає некий резонанс у населення. Чиновники, коли вони бачать цей артикул, то, напевно, вони можуть ніяк відреагувати на яку. Мабуть, чиновники будуть більше реагувати на государственні газети.
Так, да, якщо опублікувати в газеті, тот, кого це касається проблем, хто должен це розрішити, я думаю, що обратять внимание даже вищесте наше начальство и заставит эту проблему решить.
Публикация в газете решить проблему она, конечно, не может.
Я нагадаю, что с нами на связи у Минску поэт и былый редактор газеты «Литература и мастерство» Анатолий Вертинский. Прокомментуйте, коли ласка, меркование, сподевание и реалии.
Так, они разного плана, разных пунктов погляда на, скажем так, на роль друкованное слово в целом и на значение нашего друку, скажем, в их житті особистым, скажем так, так? Але не закрывается самое истотное, не закрывается проблема становища СМИ, і електронних, друкованих у сьогоднішньому нашому громадстві, які, не глядячи на відповідні записи у нашій Конституції, у нашому законі об друку, підлягають, коли мати на увазі, державні сродки масової інформації, я так зрозумів по відказах, да, людей на вокзалі, так? Да?
Там, на привокзальній площі і будемо
на вокзальній площі адметність гэта, скажем так, мікрорайона города Мінська, мікрорайона, великий вокзал, значить, сама площа з її усіми лотками, кіосками, та лік двумя газетними. Што в гэтым районі продаються, ви ж розумієте, які газети? Газети, яких на сторонках яких не возникають проблеми, істотні проблеми життя сьогоднішнього нашого громадства, не закриваються проблеми. Вот. І у виніку поэтому відповідні відкази, так що, да.
А сьогодні до нас позвонила слухачка, якраз так супало, що у нас гость поэт с раницы до вечера у свободе, а слухачка как раз говорила про поэтов. Давайте послушаем.
Когда фонтаном серой мути хотят украсить белый свет, тогда узнаешь, что Аврутин один у нас большой поэт. Горко и крыўдно, что сапраўдных белорусских поэтов зневажают на родиме, не усведомляют, что поэт – это сакральная фигура нации. Вольга Баранович.
Наш гость Анатолий Вертинский.
Я хочу быть удячным Вользе за вот такие слова.
А ти патрэбна творцу? Творцу менавіта не ў якасці статусу, а як творцу, як чалавеку, як асобу, такое піэтычнае стаўленне да яго.
Вы знаеце, я б не сказаў, што патрэбнае. Я не сказаў бы, што патрэбнае. Пра гэта, ну, скам, сведчыць доказ адзваротна, так? Вот, калі браць заходнія краіны, еўрапейскія краіны, у яких, значить, зусім іншыя адносіны, з нейка, ну, не будзем гаварыць пра першапрычыны самой з'явы, а будзем канстатаваць факт. Зусім іншыя адносіны да паэзіі, чым яны існавалі на, ну, скажам, на тэрыторыі былога Савецкага Саюза, цяпер былых, былых саюзных республиках, сегодня суверенных державах, вот, знаете, тут спробы пиетету існавали. Ну вот навод, вот голос Баранович, так?
Так,
Барановичские читачки?
Так, с Барановичем.
Уважаемые, так, со свет.
Слухачки.
Слухачки, прибавьте. Ну, я маю на увазі читачки поэзии, раз на про поэзию говорит, значит, это наведает, кто такие Аврутин и кто такие Буравкин, Гиревич и, так сказать, Розанов. Значит, так вот, это основание вот такого ставления до поэзии, ну, скажем так, оно есть и связано, видать, все-таки с певными історичними обставинами, з певним менталітетом людей даденої нації, з традиціями культурними, може навіть фольклорно-пісенними традиціями і так далі. Ось, ну, це літературознавче питання.
Рыхтуючыся да сённяшняй гутаркі, мы правялі яшчэ адно пытанне і спыталіся ў людзей, ці пісалі вы калі-небудзь вершы, ці пішаце, пра што, каму прысвячаеце.
Сала. Подростковым возрастом. Больше, когда было грустно. Вообще редко это было, конечно. Такая не любовь, конечно.
Было, наверное, увлечением бардовской песни. Старался писать песни, возвышенные, наполненные юношеским максимализмом. Еще мою собственную эпоху романтизма, наверное, любовью и обращенной к объекту.
Да, писала. Разные были. О любви, о дружбе. Во всем были. Не было о войне.
Маю свой рок-гурт, и тому и пишу музыку, и тексты. Первую версию я написал докладно, памятую о другой классе. 8 лет я имел. Про войну я был инспирован советской поэзии, которую мы проходили в школе. Это было перед 9 мая, и все мозги были забиты темой перемоги. А потом я писал уже тексты для своей же музыки. И зараз пишу. То, что я назираю, я оздобляю некую поэтичную форму.
Нет, как-то у меня, наверное, нет таких задатков. Может быть, какое-то вдохновение, может быть, любовь. Может, у меня этого ничего не было. Наверное, талант какой-то все-таки должен быть изначально дарован.
Писал в детстве, по молодости. Но это было давно и неправда. Не получалось писать. И никому не давал читать. Я даже уже и не помню про что. Ни про любовь точно, ни про войну. Может, про погоду.
Ну, вось маладыя людзі адказвалі на гэтае пытанне і зразумела, што ў паэзіі тэма кахання навечная. А чаму дагэтуль гучыць тэма вайны?
Адна і другая тэмы звязаны з чалавекам, так? З лёсам чалавечым, так? І існуюць вершы, існуюць паэмы, в яких гэтыя дзве тэмы ўзаемазвязаны, тэма кахання і тэма вайны. Так же, зумееце, пачынаючы з паэзіі трубадураў сярэднееўрапейскіх, вот, і завершаючы, ну, скажам так, паэзіі, калі гаварыць пра больш блізкі нам час, паэзіі связанный с подеями Первой сусветной, Другой сусветных войнов, то они у поэзии выступали часом поприч, взаимопроникались, взаимопереплетались, и так сказать. Так смерть, проводенная на фронт, вертание с фронта, отсюда верфи, песни, выходила на берег Катюша, да, синенький скромный платочек, да, даже Бровковские верши, присвеченные, значит, мачи, ну, тут уже тут другое трошки, так сказать, або Куляшовский верш полонянкам, згодны вы со мной, что тут, может быть, и не варто поделять штучно, вот, ну, скажем так, это две сферы, яких дзейнічае, у якіх ствараецца паэзія.
Справакавалі вы мяне на суб'ектыўны адказ, і я скажу, што я згодная з вашымі наступнымі радкамі. Бачу я, нехта некага любіць, гэта іх справа, гэта іх права. Бачу я, нехта некага губіць, тут і мая ўжо справа. Скажыце, у жыцці вам удавалася, як часта, калі ўдавалася абараніць пакрыўджанага?
Мяркую, што ўдавалася. Меркую, что удавалось. Я, в принципе, мой один из житевых принципов, так, говорю, и он был одной выкладенный, может быть, на вот в якости рейтмотива на одним публичных выступов с трибуны Союза белорусских письменников. Той мотив, якую роль в моем житті отыгрывала вот этот клопот, как не кривдить. Как не кривдить? Не кривдить самых близких, не кривдить человеку в оголе, не кривдить все живое, не кривдить природу. Вот. Згадаем, ну, это, в этом, я думаю, мотив это он не делал в речище нашей белорусской поэзии. Памятайте Купаловское, так сказать. За кривды милые, городки, якими заканчиваются поэмы, Яна і ён. Вот, значыць, і другія творы.
Тут варта прыгадаць фразу Янкі Брыля. Нехай лепш зробяць кепска са мной, чым зраблю я.
Так, мудрая фраза.
Я нагадаю, што наш сённяшні начны госць паэт Анатоль Вярцінскі, ён перад гэтым адказваў на пытанні слухачоў свабоды, і гутарку з нашымі слухачамі вы паслухаеце заўтра ў эфіры. А зараз, паколькі ўжо ліміт часу вычарпаны, пажаданні для слухачоў Радыё Свабода.
Алло?
Так, вашае пажаданне для слухачоў Радыё Свабода.
Маё пажаданне важліва слухаць перадачы Радыё Свободы. Я говорю это на полном серьезе, потому что на сегодняшний день Радио Свобода, я имею в виду тут свой опыт, является одним из самых цікавых авторитетных крыниц информации.
Вялікі дзякуй за ўдзел у нашай перадачы. Вы на хвалях начной свабоды ў пражскай студыі Вольга Караткевіч. Мы гаварылі з Анатолем Вярцінскім. Да заўтра засталося 36 хвілінаў. І зараз аблога. Агляд беларускага інтэрнэту.
Начная аблога.
Агляд беларускага інтэрнэту. Сайты, форумы, блогі.
Привітанні, з вами у начной аблозе Сівярын Квятковскі. На беларускім портале Тутбай популярныя тэмы для абмеркавання такія. Сын Александра Мілінкевіча адлічаны з польскай адукацыйнай праграмы Кастуся Каліноўскага. Выхад мультымедыйнага дыску Open Air Revolution. Пра вясновыя падзеі на плошчы. Александр Лукашэнка ўваходзіць у спіс самых папулярных палітыкаў Расіі і інфармацыі пра гібель літоўскага дыпламата ў Берасці. Але самую большую колькасць наведнікаў прывабіла паведамленне «Зімой камуналка вырасце ў два разы». Удзельнік дыскусіі Санчо піша, што ў адрозненні ад іншых форумаў тэму абмяркоўваюць толькі нязгодныя з афіцыйнай палітыкай. Да чаго б гэта? Гэта тэма вельмі важная для жыцця нашага грамадства. Альбо сказаць няма чаго? На сайте Технократи змещены допис крыстальника Евгена, який со спасылкой на британский информационный портал BBC расповедая про курьезный выпадок с двумя египтянами на белорусской мяжи, под якой яны зрабили подкоп и вышли на территорию Польши. Яны заблукали и неузабаве набрели знов на тую самую мяжу с Беларусью. Небаракам подалося, что это мяжа Нямеччины, и про новый подкоп яны пролезли назад у Беларусь, где трапились помежникам и отседили 10 суток. 24 жнівня стартаваў першы ўласны беларускі сайт блогаў «Байбанер». Сайт дзвюхмоўны, беларуска-расейскі. Аўтары адзначаюць, што калі вы ўжо маеце на якімсьці іншым рэсурсе свой блог, яго можна зарэгістраваць на «Байбанер», і анонсы вашых паведамленняў будуць аўтаматычна з'яўляцца на агульнай стужцы сайту «Байбанер». З вамі ў начной блозе Севярын Квяткоўскі. Працягнем праграму ў другой палове гадзіны.
А зараз мы працягнем летнім альбомам Вінцэся Мудрова. Сёння пра газіроўку.
На пачатку 60-х гадоў газ-ваду, так тады называлі газіроўку, прадавалі з адмысловых вазкоў. У сярэдзіне вазка меўся сатуратар, тут жа стаяў балён з вуглякіслым газам, і дзяўчына-прадавачка поўніла шклянкі салодкай шыпучкай. Шклянка вады без сыропу каштавала адну, а з сыропам 3 капейкі. Сироп, звичайно, був двух гатунків – малиновий і грушовий. Він був налитий у подовгуватої мензурки і мав вельми приємний колір. До того ж, у відрозненні від новочасних синтетичних продуктів, сироп був натуральний і пах справжньої маліни і справжніми грушами. Батько, пам'ятаю, завжди брав мені газіровку з двійним сиропом, і вона коштувала 6 копійок. Сам же пив чисту газ-воду, стверджаючи, що вона лепше наталяє смагу. Працу продавачки газ-вады ускладняли восы, якія роем веліся вакол мензурок сиропом. А догнаць іх не было ніякай магчымасці, і у бедных жанчын былі спрэс пакусаныя рукі. Перападала і тым, хто наталяў смагу. Памятаю аднаго майго сябра, калі той піў газіроўку з двайным сиропом, аса куснула ў вуха. Аднак аса – гэта яшчэ не самае страшнае. У жнівні паласавацца сиропом прылеталі шэршні. Їхній укус дуже болючий, і коли шершень кусав чоловіка в голову, це могло скончитися шпіталізацією. У середині 60-х у буйних городах стали усталювати автомати по продажу газірованої води, червоні метальові буди. Тої пори їх частяком показували у совєтських кінофільмах. Своєю присутністю вони уособляли технічний поступ. Вот же и знакомитый Шурик с кавказской полонницы поливал после испыта у потылицу газировкой из автомата. Каб наполнить шклянку, треба было укинуть у щелину 3 копейки. Однако дефицит грошей и агульной культуры мел выником массовое пошкоджение автоматов. На початку, каб напиться без грошей, по их били кулаком. Были выпадки, что после хватского удару шклянка полнилась. Потом стали кидать у щелину адмыслово выточенные металевые шайбы помером с 3-копеечную монету. Нареште додумались выкористовывать одну и тую шайбу. Зеля этого привязывали ее до лески, кидали у щелину, а потом вытягивали назад. Додамо так само, что за автомата украли шклянки, и как попить газировки, доводилось прихопливать с дому свой посуд. У летку 1970 года у Астрахани назиралась вспышка холеры. Каб пазбегнуць распаўсюду небяспечнай хваробы, Міністэрства аховы здароўя забараніла рэалізацыю піва, кваса і газіроўкі са шклянак і кухлю. Аўтаматы з газіраванай вадой цэлы год не працавалі, а ў неўзабаве іх наагул прыбралі з вуліц.
Насылайце свае прапановы ў летні альбом Вінцэся Мудрова, адрас свабода.орг. Это інтэрнэтны адрас. А таксама пакідайце свае меркаванні і ідэі на аўтаадказніку 24 гадзіны. У суткі ўключаны наш тэлефон у Мінску 290-39-52, а нумар для смс-паведамленняў 391-22-24.